10 минут с Достоевским. Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет Божий, не увидишь ли хоть чего-нибудь. И только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу день и ночь расхаживают часовые. И тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же подойдешь смотреть сквозь щель забора и увидишь тот же вал, таких же часовых, и тот же маленький краешек неба. Не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов 200 длины и шагов 150 ширины, весь обнесенный кругом в виде неправильного шестиугольника высоким тыном, то есть забором из высоких столбов, паль, врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных. Вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми. Их отпирали по требованию для выпуска на работу. За этими воротами был светлый вольный мир. Жили люди, как и все. Но по всю сторону ограды о том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий. Тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи. И заживо мертвый дом. Жизнь, как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать. Как входите в ограду, видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба, это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом в глубине ограды еще такой же сруб, это кухня, разделенная на две артели. Далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Середина двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и перекличка утром, в полдень и вечером. Иногда же и еще по нескольку раз в день, судя по мнительности караульных и их умению скоро считать. Кругом между строениями и забором остается еще довольно большое пространство. Здесь по задам строений иные из заключенных по нелюдимее и помрачнее характерам любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые клейменные лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием в свободное время было считать пали. Их было 1500. И у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день. Каждый день он отсчитывал по одной пале, и таким образом по оставшемуся числу несосчитанных паль мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы. Он был искренне рад, когда доканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось ему еще дожидаться, но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами, один арестант, пробывший в каторге 20 лет и, наконец, выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог в первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши 6 казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа, и потом низко в пояс откланивался товарищам, прося не поминать его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму. Да, В этом месте можно было научиться терпению. Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней 10 лет. На нарах у меня было 3 доски. Это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате 30 человек народу. Зимой запирали рано. 4 часа надо было ждать, пока все засыпали. А до того шум, гам, хохот, ругательство, звук цепей, чат и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья. Все обруганное, ошельмованное. Да, живучий человек. Человек есть существо, ко всему привыкающее. И я думаю, это самое лучшее его определение. Помещалось нас во строге всего 250 человек. Цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили. Третьи умирали. И какого народу тут не было? Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были и инородцы. Было несколько ссыльных даже из кавказских горцев. Все это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное основание всего острожного населения составляли ссыльно-каторжные, разряда гражданского, сильно-каторжные, как наивно произносили сами арестанты. Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на сроки от 8 до 12 лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским властям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, не лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки. По окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные преступления, но уже не на короткие сроки, а на 20 лет. Этот разряд назывался «всегдашним». Но всегдашние все еще не совершенно лишались всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он особым отделением. Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было удвоять и утроять рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», — говорили они другим заключенным. Давно уж это было. Все это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я вошел во строг. Это было вечером в декабре месяце. Уже смеркалось. Народ возвращался с работы, готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне, наконец, двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет. Вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе, что страшного и мучительного в том, что я во все 10 лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один. На работе всегда под конвоем, дома с 200 товарищей и ни разу, ни разу один. Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать?
«Десять минут с Достоевским». Записки из «Мертвого дома». 1861 год. Читал Чеслав Самонович.